процесса формирования кластера отраслей, специальных блоков отраслей, которые могут пользоваться популярностью. Но классические примеры, куда хотят попасть все компании, это, понятное дело, Силиконовая долина, да, это яркий пример такой европейского плана, это третий этап на уже уровне таких средних и мелких предприятий, это, допустим, специальные экономические зоны Китая. Ну вот, не знаю, тоже в России были попытки по созданию как бы специальных экономических зон, но, судя по всему, они тотально провалились, и, в общем, все выделенные сегменты практически не работают. Это вот тоже вопрос об эффективности подхода к решению крупных таких вопросов. Ну и, значит, если этого не происходит, если как бы страны и народы не работают там привлекательностью своих территорий, да, и своих каких-то ресурсов, то усиливается обратная глобализация и, в общем-то, можно отметить масштабную миграцию, вероятно, в том числе из стран производства, из стран периферии, обратно в центр. Ну вот, пример с неравенством труда на мировом рынке, согласно Костельсу, с одной стороны, как мы понимаем, уже возвышает категорию человеческого капитала, которыми медленно, но уверенно подходим и будем рассматривать. А с другой стороны, подтверждает все-таки ограниченность модели центра периферии, потому что все эти нюансы, конечно, эта модель отразить не может. И, в общем, она как бы не дает толком представления о современном пространственном устройстве. Но, с другой стороны, хорошо известен факт, что множится именно на основе нового типа труда сетевые структуры, да, или сети узловые структуры. И, соответственно, мы, в том числе и географы, должны как бы изучать этот процесс и искать новые подходы методологии для идентификации данных процессов. Но частично кое-что удалось сделать. И, значит, наиболее четко, значит, такие сетевые структуры, они идентифицируются на примере формирования системы глобальных городов, моих любимых, и транснациональных сетей, конечно, да, или, так сказать, мировых конвейеров, как это называется. В первом случае можно привести схему авторства, которой принадлежит французу Димино. Значит, это вот глобальная система олигополисов. В генерализованном виде показано, значит, тоже своего рода съемка, да, периферической модели, но на уровне глобально городских таких регионов и ключевых взаимосвязей между собой. Значит, тоже выделяются три основных, естественно, центра. Это североамериканские, европейские и азиатские, с соответствующим количеством глобальных центров, которые здесь Бостон, Нью-Йорк североамериканский, Лос-Анджелес и так далее, и так далее. И то же самое крупнейшие центры Лондон, Париж, Франкфурт, Милан, Берлин, это ключевые центры европейского полигона, тесно взаимодействуют между собой. Более ограниченный, конечно, ресурс для взаимодействия восточного ядра. Это здесь прежде всего главенство и Токио, хотя очень динамичный, даже Гимено выделяет отдельную сеть узловую структуру, формирующихся китайских центров, да, которые взаимодействуют. входят в общую орбиту взаимодействия трех центров, курируют оно уже азиатское пространство. Еще один пример на уровне городской проблематики, это вот система мировых городов по версии Питера Тейлора, известного британского, но и географа и урбаниста, который создал специальную международную группу по исследованию, значит, мировых, ведущих мировых центров, прежде всего экономических, на базе целого ряда изучений специализированных услуг размещения, да, схем размещения в этих городах. Вот, и выяснилось, в общем-то, достаточно такая четкая картина, сетевая картина взаимодействия между центрами. Если вы помните, кто-то помнит, кто-то нет, рисовали картинку, когда у нас есть несколько городских центров, в которых размещается подразделение транснациональных корпораций, и которые теснейшим образом связаны между собой гаммой разнообразных связей. То есть это вот как раз прообраз, сети узловой структуры, где сетевую ткань создают вот офисы транснациональных корпораций, а локализуются они в основном в известных центрах, собственно, которые Тейлор называет мировыми городами, и они как раз являются узлами или натальными точками, да, подобных сетевых структур. Ну и еще один пример. Еще один пример, ну и другой немного оперы, это как раз мировые конвейеры на примере сетевой структуры транснациональной корпорации из области автомобилестроения. Ну, по сути, возникает та же картина, где явно выделяются отдельные центры производства, сбыта, значит, автомобилей, да, размещения руководящих центров, там, инновационных подразделений компаний. И все эти подразделения, они теснейшим образом, возможно, глобально, причем в масштабе, да, колоссальные системы связи. Здесь есть и внутристрановые, и межстрановые, и межрегиональные, и, в общем-то, межпланетарные связи. Вот. Но на пространственную конфигурацию как раз мирового хозяйства оказывает влияние много факторов, и, в общем-то, почувствовать, да, эти изменения можно с использованием хорошо вам известного показателя валового продукта. Значит, вот в этой табличке отчетливо читается изменения пространственной структуры за последнее время и дается прогноз на 2020 год. Значит, ну что, как бы вы отметили прежде всего, достаточно очевидные факты. Что происходит в пространственной структуре мирового ВВП? Видно? Ну, люди.
Доля развитых падает из развивающихся стран.
Ну, причем как? Совершенно справедливо, да? Если брать 80-й год, значит, практически 60% приходится на развитые страны всего валового продукта. Значит, ну, уже недалекий 2020 год, это 40 вырастает до 60%. Ну и, конечно, колоссальный прогресс развивающихся стран. Там с 28% до 53%. Причем тоже вот, надо учитывать неоднородность. Потому что во многом этот прирост, да, практически половина этого прироста обеспечен Китай. 80-й год. Смешно сказать, 3,4%. Ну, как бы для гигантской страны, конечно, это ничто. И вот 1/5 уже в ближайшие годы, это приходится на страну, то есть в кратчайшие практически сроки, да, то есть когда смотришь на эти цифры, получается, в общем-то, удивительная картина, как в кратчайшие сроки страна вырвалась там из аграрного строя и заняла очень приличное место там в системе ведущих государств мира. То есть изменив вообще все пропорции мирового хозяйства и пространственной структуры и обойдя даже Соединенные Штаты. Но, правда, там есть свои нюансы, но тем не менее. Вот. И, значит, соответственно, да, мы отметим, что практически у всех ведущих стран мира на определенный момент, может быть, даже уже не имеющимися называть ведущими, в кавычках, да, и Соединенные Штаты, и Япония, и Германия, в общем-то, удельный вес валового продукта мира, в общем-то, постепенно сокращается, ну, очень сокращается. И вот хотелось бы что-то такое смешное. Кузовы, может, поделишься, нет? И вот хотелось бы вот эти все размышления завершить иллюстрацией, значит, вот этой аноморфозы, которая очень наглядно, с моей точки зрения, показывает вот экономическую уже многополярность мира. Ну и более того, может быть, мы придем к монополярности мира, если Китай будет развиваться такими же темпами, но это, конечно, сомнительно, но тем не менее. Значит, несмотря на то, что на душу населения, конечно, по этому показателю страна серьезно уступает на высоко развитым странам, но по общим объемам, конечно, впечатляет габариты страны. Но и совсем ущербно, не могу не отметить на этом фоне, так глистообразно, я бы сказал, смотрится наша отчизна. Сверху прикрывает Китай, и, в общем-то, ее даже не видно. Там, так сказать, видите, да? Это Россия с нашим валовым продуктом. Ну, некрасиво. Ну, не очень красиво.
Мне кажется, это роль надежды. Если в предыдущем там месте было 6%,
и стартформа, это иллюзия, потому что он такая вытянутая. То есть если собрать попадание, то...
Ну да, потому что все-таки в этом заключается еще смысл аноморфозы, чтобы максимально географически как постараться привязать вот те или иные страны, значит, к своему местоположению. А уж как там это все будет выглядеть, да?
2020 год очень скоро же вообще.
Что?
Через 5 лет.
Через 5 лет 2020 год. Да, это нормально.
Вот, видишь, наконец-то подключился к лекции. Вот. Ну и вот подспудно анализируя все эти данные, с моей точки зрения, они очень такие наглядные, впечатляющие, да, возникает такой риторический вопрос, обеспечивает ли подобное сдвигание территориальной структуры, да, мировой рост и устойчивость мирового роста. Но как единого мнения в этом плане нет, и единственное, значит, что все экономисты и политики сходятся во мнении, что изменения в пространственной структуре глобальной экономики привели к так называемому возникновению так называемого глобального дисбаланса. Ну и по сути его формирование выражается в взаимодействии двух полюсов. С одной стороны, это региональный центр или полюс в лице Соединенных Штатов Америки, прежде всего, который поглощает более трети производимой в мире товарной продукции, при этом дает уже там, меньше 20%. Представляет собой крупнейший мировой центр привлечения иностранного капитала, но при этом имеет еще и дефицит серьезного платежного баланса, почти там, порядка 5% валового продукта. И второй полюс, да, или второй региональный центр, это своего рода периферия, как бы мировая, которая производит дешевые товары и, как говорит, скупает долги. И вот одни экономисты оценивают такое дисбалансное состояние глобальной экономики как вполне устраивающее ее основных участников. Однако вот после выступления нашего президента Путина на одном из форумов в Германии, где он сказал, значит, что подобная система дала серьезный сбой, мы, в общем, к этой теме начали особо внимательно присматриваться и, в общем-то, несмотря на то, что долгое время, значит, такой дисбаланс рассматривался как база своего рода устойчивости мирового роста, значит, вот эти воззрения, мировой кризис последний, там, 8-9, там, 10-го года, валидность этих проявлений существенно поколебал. Но тем не менее надо сказать, что вот сама тема мирового неравенства, ну, это традиционная научная проблема, которая остается спорной и часто переводится даже в идеологическую плоскость, там кто больше, кто меньше, кто равнее, кто не равнее, там, и так далее. Тем не менее, факты свидетельствуют, несмотря опять же на большое количество мнений, о выравнивании или невыравнивании там экономических показателей стран в мире. Значит, тем не менее, все-таки, наверное, складывается впечатление, подтверждается оно фактическими данными, что идет закономерный процесс выравнивания территориальной структуры мирового хозяйства. И в частности, вот одним из таких индикаторов служит расчет так называемого КОФ индекса глобализации. Слышали о таком или нет? Индекс уровня глобализации стран мира. Или КОФ индекс глобализации. Значит, ну напомню, что индекс был создан в 2002 году в Швейцарском экономическом институте и при участии Федерального швейцарского технологического института. И, собственно, индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство. То есть вот за счет целого ряда показателей позволяет оценить масштаб и глубину интеграции стран в мировое пространство. Ну и более того, конечно, он обладает достаточно хорошими такими, сравнительными возможностями. Авторы этого проекта исходили из того, что представление о глобализации как процесса, который разрушает национальные границы, интегрирует национальные экономики, культуры, технологии, управление и так далее, и конечно, подключает развиваются лучшие масштабы различных потоков. Это и людские потоки, это и потоки капиталов, и товаров, и идей, и так далее, и так далее. И, соответственно, в этой связи Индекс включает три группы индикаторов, которые измеряют экономические, социальные и политические аспекты глобализации. Значит, всего используются 24 показателя, значит, которые объединяются в три большие группы. Первый – это экономическая глобализация, и здесь используются такие индикаторы, как объем международной торговли, уровень международной деловой активности, торговые потоки, международные инвестиции, тарифная политика, ограничение налогов на международную торговлю и так далее, и так далее. Это все, что связано с экономической глобализацией. Вторая группа – это отражает социальную. Да, и здесь такие индикаторы, как процент иностранного населения, международный туризм, международные личные контакты, объем телефонного трафика, почтовых отправлений, трансграничных денег на переводах и так далее, и так далее, и так далее. И третья, значит, группа индикаторов – это политическая глобализация. Соответственно, показатели следующие. Это членство государств в международных организациях, участие в международных миссиях, включая, допустим, миссии Организации Объединенных Наций, ратификация международных многосторонних договоров, особенно количество посольств и других иностранных представительств различных стран, ну, и так далее, и так далее. И вот индекс суммарно исчисляется вот по этим трем группам, причем с разным весовым коэффициентом. Первая группа получает 36%, вторая группа с весом 39% и третья группа 25%, соответственно. И при этом отметим, что как бы источники информации берутся многие серьезных таких международных организаций, прежде всего, и организации ООН, и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, ну и более такие специализированные типа Международного телекоммуникационного союза. Ну и, соответственно, вот многолетние исследования в рамках этого индекса как раз находят доказательство того, что все-таки, несмотря на существенный разрыв там, еще там 10 лет между странами, происходит постепенное выравнивание, да, экономической ситуации между странами с высокими доходами и странами с низкими доходами. Но на самом деле, как мы уже с вами говорили, в общем-то, это отражает не только факт глобализации, да, интеграции стран, то есть расширения взаимодействия, но и большую заинтересованность стран-центра в адекватной периферии, где можно размещать не только свои предприятия, но и использовать, значит, эти страны периферии для в качестве, значит, адекватных рынков сбыта своих высокотехнологичных товаров. Ну, на этом, значит, мы, наверное, закончим вводную часть в рамках мирового хозяйства и перейдем к следующей теме. Это факторы производства. Да? Значит, ну что, дать вам маленькую работу для вкусного сегодня. Готовы или что? Какие мнения народных нас?
Готовы к чему?
Поработать руками, не только читать эти писать.
Так, и давайте действительно, что, собственно говоря, тогда мы в следующий раз начнем с факта производства. Так, значит, я хотел бы получить от вас ответы на три вопроса. Значит, первый вопрос это укажите, с какими факторами производства вы знакомы. Укажите основные, может быть, развернутые там, факторы вообще производства, действующей любой экономической системе. Второй вопрос. Назовите три основных качества, можно больше, конечно, можно ограничиться. Личностные качества. Личностные качества предпринимателя. Эффективности вашего бизнеса. Основные этапы.
Бизнес в России или бизнес вообще?
Это теоретический вопрос. Вот видишь, как хорошо. Ты собираешься за рубежом. Вот, значит, первое, с чего начать? Уехать в Соединенные Штаты Америки.
А первый вопрос можешь повторить?
Факторы производства. Указать. Что есть такой фактор производства? Какие они?
Труд, земля и капитал.
Yes. А здесь еще
и все?
Еще раз.
Так, ты не кричи, как бы. Пиши. Значит, укажите факторы производства. Это ты по Марксу?
А.
Хорошо усвоил. Да, личностные качества предпринимателя. Ну, три, можно больше, на ваш взгляд.
Но вам же надо было сцена две страницы. Я коротко ответил.
Я коротко.
Кто бы не читайте, пожалуйста,
Сергей. Почему?
Мне стыдно. Спасибо, до свидания.